Алексей, ты взял что-нибудь с собой в дорогу почитать?
Слушай, ничего подходящего не нашел.
А я взял.
А что ты взял?
Ну, как всегда, фантастику. Знаешь, чему я удивляюсь?
Что у тебя за фантастика? У тебя фантастика?
Да, у меня... А я вообще очень люблю фантастику. Читаю Артура Кларка.
Да.
Знаешь, чему удивляюсь?
Да.
Выписанный характер очень ярко. А ведь он был не литератор. Он был, стыдно сказать, инженер. Артур Кларк, инженер. Как может инженер написать хорошее литературное произведение?
А может быть, ты узнаешь ответ от нашего прекрасного попутчика сегодня. Евгений Жаринов, наоборот, не инженер, а доктор филологических наук. И уж если кто разбирается в том, кто что может написать, то это, пожалуйста, к нему. Добро пожаловать.
Процитирую Горького, который сказал, писатели – это инженеры человеческих душ.
Попал. Но эти инженеры все-таки по металлу.
Фантастика осталась?
Конечно. И она,
ничего себе, конечно.
Конечно, и будет всегда, и она только имеет большие перспективы, по-другому
нет. Нет, это вам придется объяснить.
Да,
давайте так. У нас мы узколобые, у нас узкое понимание. Фэнтези, во-первых, нужно. Давайте так. Фэнтези мы не трогаем.
А
есть пограничные варианты.
Есть. Например, Урсула Ле Гуин. Там у нее прекрасный фантастический роман «Левая рука тьмы», который получил Хьюго и Невилла.
Да.
А это как Нобелевская премия в фантастике.
Да. Две сразу.
В 1968 году она, женщина и так далее, она получила за этот роман. Там, с одной стороны, речь идет действительно о космическом путешествии, а именно есть некая планета Зима, где все идет к гибели. И цивилизация человеческая.
Станцию «Зима» я слышал.
Да.
У Евтушенко про планету «Зима» есть такая?
Там ледник надвигается. Да. И они посылают каждый раз космонавта, который должен убедить жителей этой планеты связаться с ними ради спасения. И они каждый раз убивают этого посланца, как Христа. По одной простой причине. Они могут быть мужчиной и женщиной в зависимости от сезона.
Ну, рыбки так иногда у нас, да.
И они могут быть и женщины, и мужчины. А человека, который только однополый, у них вызывает ощущение
неполноценности
и вообще, так сказать, вызова.
Это Ле Гуин, да?
Урсула Ле
Гуин. Она была замужем за, по-моему, астроном, астрофизиком.
Урсула Ле Гуин, да, ученый. Но она была из семьи антропологов и культурологов. Кроубер. Она всегда пишет Урсула К. Кроубер Ле Гуин.
Почему была?
Она умерла. Я с ней списывался. У меня есть такая короткая с ней переписка, потому что я первый, кто в России перевел первый том ее замечательной уже тетралогии «Земноморье». Это чистое фэнтези.
Вы перевели?
Да, это чистая фэнтези. Вот первую часть я перевел, сразу написал ей письмо. Она сказала, я не понимаю по-русски, но там замечательный иллюстратор Ашмарина была. И она говорит, ну, смотрю на картинки, это замечательно. И очень интересно в этом письме, была фраза. Он говорит, Россия сейчас переживает, это был 90-й, 91-й год, тяжелейшие времена. Но, говорит, мы в Америке, это ее фраза, это просто цитата из письма, переживаем не меньшие, но, к нашему сожалению, мы их не замечаем. Она работала в кампусе, если не ошибаюсь, город Портленд. Она была кумиром студенчества. Она общалась со студентами. И у нее есть как раз научно-фантастический роман, это самый главный ее роман. А есть, «Слово миру лес», кажется, так переводится, тоже другая планета.
То есть она в двух жанрах могла
работать? Она в двух жанрах работала.
Это фантастика.
А научную фэнтези она рассматривала с точки зрения культурологии отца. То есть она разные народы.
Немножко в духе очень условно Толкина. Очень условно.
Очень условно. Ее с Толкином сравнивали. Все время сравнивали с Толкином.
Да.
Вот. И у нее есть вот этот роман. Он замечательный, потрясающий. «Левая рука тьмы». Там есть и учение она очень китайской философией увлекалась, Лао Цзи и так далее, вот это Ин и Янь, вот эти все дела. И там интересная в этом романе есть одна вещь. Приходит этот самый человек, ну, судя по всему, с земли.
Неполноценный.
Которого должны забить камнями, как Христа. И в него верит один вот из этих перевертышей. Ага. И они должны с ним вместе перейти через заснеженный хребет. И должны спасать друг друга. Такое место в романе. Ага. И они забывают о всех предрассудках. О том, что надо быть однополым, а не разнополым. И когда они переходят это, то вот этот вот его проводник, который двухполый, да, он дает ему, грубо говоря, мандат. Все, мы тебя принимаем.
Ты наш.
Ты наш. И тогда посылается сигнал туда, что спасать будем планету. Они в своей слепоте собираются жить, и пусть ледник, они не видят даже проблемы.
Ну, да. Это напоминает, знаешь что, работа космонавтов и астронавтов на МКС. Они тоже там разные. Но куда деться? Им надо перейти этот хребет. Они в одной лодке, да, и они там дружат, дают нам мандат. Мол, ну, ребята, и вы тут внизу тоже живите по-человечески, да? А мы никак не воспользуемся этим мандатом. Есть в мире вещи, которые никогда не изменяются. Земля будет вращаться вокруг Солнца, Луна вокруг Земли. Думающие люди будут продолжать читать, несмотря ни на что. В этом мы полностью согласны с Евгением Жариновым.
Но не все так стабильно. Мы не знаем, какая завтра будет погода, какой курс валют и как сложится ситуация на рынке в целом. Поэтому предприниматели так ценят стабильные условия от партнера.
Именно поэтому новые пользователи могут открыть счет в Т-бизнесе до 2 апреля и навсегда закрепить за собой ставку торгового эквайринга в 0,99%.
Это не временная акция. Ставка закрепляется за вами навсегда. Первые 2 месяца расчетно-кассового обслуживания на любом тарифе, даже самом дорогом, будут для вас бесплатными.
Кстати, эти условия работают и по отдельности. Например, если вашему бизнесу не нужен терминал, можете воспользоваться только опцией 2 месяца обслуживания в подарок.
Переходите по ссылке в описании или сканируйте код на экране и открывайте счет в Т-бизнесе до 2 апреля, чтобы зафиксировать ставку 0,99% навсегда. Я почему спросил, осталась ли фантастика? Потому что, на первый взгляд, все сказали. Смотрите, я утрирую. Тем не менее, они к нам прилетели, мы к ним прилетели. Роботы. Хорошие роботы, плохие роботы, восстание роботов, роботы помогают, сложные роботы и так далее.
Это про идеи.
Да, про идеи. Там чужая, совсем чуждая цивилизация. Океан, что-то еще, облака, тучи. Не можем понять, не можем договориться. А брошенные где-то на далекой планете. Оказавшиеся где-то. Ну и все. Ну этих тем... Борхес вообще всего 4 усматривал. Тут, да, даже, я, тут да. даже я насчитал бы, ну хорошо, 15-20. Но вы утверждаете, что люди пишут и пишут новую фантастику.
С детективами еще хуже. Все начинаются с того, что убили человека, но потом все детективы разные.
Там сейчас относительно вот научной фантастики. Почему вы сразу связали фантастику и детектив? А ее изобрел один человек, Эдгар Аллан По. Он изобрел и фантастику, точно. И детектив.
Точно.
И это на самом деле наследие романтической литературы, романтического мира ощущения. Тут если вглубь коснуться, то, ну, не будем сейчас, потому что уйдем вглубь, а относительно современной фантастики. Я привожу пример. Пожалуйста, Люси Цин получил Хьюго и Небула за 4 своих романа. Он китаец. Да-да. Американцы китайцев не любят. Но научная фантастика такого уровня, 4 тома, это эпопея, что они ему сразу присудили, как свои любимые Урсула Ле Гуин, сразу. Хьюго и Небула. И это сейчас супербестселлер. Им зачитываются все. Переведен на все европейские языки, на русский в том числе.
Так вот, моя наивная, явно неудачная такая, как псевдоклассификация. Люси Цин ее разрывает каким образом? Это смесь чего? Это вызов, да? это вызов... Ну, это тоже мы к ним, они к нам. Это вариант мы к ним, они к нам. Они оттуда хотят нас завоевать, у нас свои проблемы, они накладываются друг на друга, и мы решаем, как-то решаем этот вызов.
Если к люсицине... Давайте тогда в генезис, да, в генезис научной фантастики. Смотрите, значит, придумывает Эдгар Аллан По, это я могу сейчас перепутать точное название, «Путешествие Ганса Пфуаля на воздушном шаре». А рядом с ним идет «Низвержение Мальстрем». И это до детектива, это убийство на улице Морг. И «Низвержение Мальстрем» и «Путешествие Ганса Пфуаля на воздушном шаре» потом повторит такой фантаст, как Жюль Верн, который соединит техническую фантастику с приключением. Угу. Это будет «Низвержение в Мальстрем», да, и одновременно с этим всякого рода домыслы в области технических возможностей. Почти все его предсказания, все удовлетворены. Но...
А были они предсказаниями? Он развивал уже существующие технические идеи.
Как работал Жюль Верн?
Усиливал их просто.
Он практически не выезжал из своего Нанта. Угу. Это кабинетный мужичок, как я, страдающий диабетом, при условии, что там никакого инсулина не было. Значит, это куча всяких осложнений. Ездить ему никуда особо не надо было. Я был в этом Нанте. Милый городок французский. Но это провинция. Это не Париж, ни что другое. Это провинция. И он работал в кабинете, используя энциклопедии.
Что было?
Хочется сказать интернет.
Ну, фактически. Ну, интернет, да. Да.
Хорошая энциклопедия.
То сейчас, да, выполняет вот интернет. Да. И он сидел в библиотеке, писал это, в отличие от интернета, я всегда буду говорить, книгу живую ни одна цифра не заменит. Потому что когда ты работаешь с живой книгой, уж простите меня...
В смысле, такой, вот это вот? Живая, это вот это,
да? Живая книга. Это живая книга.
И запах у нее, да?
У нее есть запах. Я люблю книги нюхать. А если этой книге 100 или 200 лет, она вообще посланник прошлого.
Пылью.
Да, она живет вне времени. И она образовывает вас уже тем, что вы берете их в руки. Я вообще считаю... как педагог, что если в доме нет книг, крышки не стоят, а у ребенка только этот дурацкий планшет, вы воспитываете, как сейчас говорят, digital деменцию. Вот что вы делаете. Вы на цифру все перекладываете. А когда ребенок бегает и видит эти корешки, и еще если эти книжки достались по наследству от бабушки, от дедушки, или вообще непонятно от кого, и он так или иначе смотрит на
это. Вспоминает.
И вспоминает. А может быть, родители достанут и прочитают ему оттуда. А может, он понюхает ее. Это общение совершенно другое. Это общение со временем.
Электронным планшетам надо придать запах. Запах книги.
Книг. Скоро будет.
Шелест страницы.
Шелест. Хорошая мысль. Там же есть динамика.
Есть,
да?
Переворачиваем страницу.
Да,
одна маленькая вещь. Одна маленькая вещь. Все равно это будет фейк.
Ну, я вам за это возражу, что вся фантастика — это фейк, потому что это все придумано. И вся литература — это фейк, потому что это про то, чего не бывает. Нам нравятся фейки. Мы хотим фейков, а вот почему мы хотим странных фейков, которые фантастик, которые вроде фейк, но научная фантастика укоренена в каких-то технологических вещах, вот... Я вот популярность этого жанра мне глубоко... Я не могу объяснить, нет, она мне глубоко непонятна.
Насчет фейков.
Да.
Я тут плохо, я забыл эту цитату, я ее суть передам. Меня упрекают, что я не точно цитирую, но я всегда соотношусь с Жванецким, который сказал, даже не точное цитирование уже творчество. Uh-huh. Потому что ты через себя пропускаешь. Uh-huh. И когда вот эти... жертву ЕГЭ начинает ловить меня, тестируя меня, как в школе. Да. Это бред собачий. Потому что
так ты когда
через себя пропускаю. Кажется, у Пикассо есть гениальная фраза. Искусство — это великая ложь ради великой правды. То, что ложь и правда — это такая диалектика. Это такая диалектика.
Слушай.
Или как говорил, например, мой... заочный учитель, великий философ Алексей Федорович Лосев. Я его только один раз видел, но прочитал практически все его труды. Он перед смертью написал, меня всю жизнь учили, я слышал это, меня всю жизнь учили, что есть только факты, и нет ничего, кроме фактов. И факты — упрямая вещь. И этот 94-летний старец перед смертью пишет следующее. Кстати сказать, накануне крещения Руси пишет следующее, такое совпадение интересное, да, в истории бывают странные сплетения. Так вот, он пишет, ерунда, нет ничего лживее фактов. Факты можно переврать, факты можно вырвать из контекста и так далее. Единственное, что есть в этом мире, это общности. И гениально он кончает это свое заявление. И одна из этих общностей — любовь. Вот как хотите это восприятие. Понимаете,
все... А любовь — это тоже фантастика, нет? Или она существует?
Это вам скажут, это какие-то ферменты у вас, еще чего-то, если говорить.
Еще раз напомню. 12 апреля, в День космонавтики, состоится публичная дискуссия. Мы с Алексеем и астрофизик Борис Штерн.
Да, 12 апреля будем обсуждать главные загадки Вселенной.
Хорошая новость для всех, кто сам не сможет прийти. Мы организовали онлайн-трансляцию.
Билеты на онлайн-трансляцию можно купить по ссылке в описании. Подключайтесь. Проведем День космонавтики вместе.
Ждем вас. Друзья, ну, я себе сделал такой вот шпаргалку. Некоторые изобретения писателей и фантастов, которые были реализованы после того, как они это дело опубликовали в своих...
О, не нравится мне твоя мысль, но... это, ну давай.
Я почему... Я не буду это зачитывать.
Нет, давай, я потом покритикую.
Мы начали свой разговор с писателей зарубежных. Ле Гуин, Жюль Верн. У меня перед глазами стоит человек, которого я никак не могу понять. Вот смотрю, что, например, тут было придумано. А вы, кстати, скажите мне, кто именно это придумал? Ну, например, аппарат искусственного кровообращения. В каком произведении был впервые?
Голова профессора Доуэля.
Голова профессора Доуэля. Беляев. И много чего придумал Беляев. Там жабры пересаживали и так далее. Кем был Беляев? Что мы про него знаем? Мы знаем, что это был сильный фантаст.
Он был очень больной человек. Прикованный, чуть ли не прикованный к постели.
Жюль Верн был прикован к кабинету в Нанте, да. А Беляев...
Да.
Но откуда такие познания и широта вот образа?
Воображение. А относительно того, что вы сказали, я не пойму... Простите, перебиваю это дурацкое...
Нет, я хочу до конца узнать, кем был Беляев. Его по профессии, происхождение,
помню,
и образование.
Не помню, я знаю, что больной был.
Больной тоже потом. Но сначала же он набирал фактологию какую-то.
Не
ездил
знаю.
По Европе.
Не знаю.
Он все время в Европе, у него произведение, действие в Европе. Он бывал в Европе. У него техника, у него биология, из него сквозит знание. А откуда это знание в больном человеке? У него туберкулез, по-моему, костный был.
Что-то в этом роде, могу ошибаться.
Закован скелет такой гипсовый. Как это? Это вам не кабинет в Нансе. Кстати, у Жюль Верна, по-моему, яхта все-таки была. Он немного-таки поплавал.
Немного, да.
А у Беляева вообще ничего не было, да? Просто Стивен Хокинг тех дней. А голова работала.
Отсюда голова профессора Доуэля.
А голова профессора Доуэля.
Продолжение этой идеи, да.
Относительно вот почему ваш вопрос, фантастика, я не понимаю, вы сказали.
Силы.
Почему она берет?
Чем она берет? А вот смотрите, мы берем классику 20 века, русская литература, «Собачье сердце». Но это же «Остров доктора Моро».
Угу.
Один к одному. Да. Мы берем... Другой шедевр Михаила Афанасьевича Булгакова «Роковые яйца». Но это опять фантастика. Какой-то красный луч. Я помню, как он долго думал, как же дать имя этому сумасшедшему профессору. И Паяковский, очень остроумный человек, придумал ему сразу, но он от него отказался. Тимирязев. Ну, гениально. Он дал персиков-то.
Кстати, выражение «безумный сумасшедший профессор», оно как-то часто всплывает и в фантазии, и в фильмах. Такие вот...
Ну да.
Как сказать?
«Назад Эйнштейна. В будущее». «Марти, молния ударит ровно в полночь».
Вот да, это, да, похоже на Эйнштейна. Это что? Это зачем? Просто чтобы привлечь публику? Потому что где вы видели живых таких?
Это, как мне представляется, это все родимые пятна романтизма.
А?
Дело все в том, что когда тот же Эдгар По, один из лидеров западноевропейского романтизма. Кстати сказать, романтизм не привился в русской литературе. Белинский писал, что наш романтизм закончился в 1840 году, и больше его не было. Ему отдали дань Лермонтов, тот же Пушкин, естественно, Жуковский, Гоголь, и все. Дальше пошел реализм. А если обратиться к литературоведению, то Лотман очень четко определил. Главным героем романтиков является демон, который восстал против Бога. Потому что Бог — это просвещение. Для романтиков просвещение хуже нет врага.
Но ученый — это демон.
Почему? Потому что здесь мы сталкиваемся с одной очень важной мифологией. Запрет плода с древа познания добра и зла. А новое время, и в частности договор с дьяволом, Мефистофель и прочие профи, и Фауст, это ведь когда ты трясешь это древо познания добра и зла, чтобы на тебя падали яблоки, как на голову Ньютона. Чтобы они просто вот яблокопад был и так далее. А по Библии не все знания хороши человеку. Знал обо многой мудрости, великие печали. Кто умножает мудрость, тот умножает скорбь.
Меньше знаешь, крепче спишь.
А романтики возникли как раз на идее научного и промышленного революции. Mm-hmm. Это паровая машина УАТа. Это бог знает что. Это прорыв в области медицины. Это прорыв в области науки. Это формирование вот этой самой... Уже не формирование, а работа этой Ньютона, это позитивизм.
Ньютонский картин мира превратился в промышленную революцию.
Совершенно верно. И это романтиков так радовало, потому что...
Романтиков это радовало.
Радовало. Потому что для романтиков, как это сказать-то, если Лотман прав, а он, судя по всему, прав, что главным героем является демон, восставший против света, Бога и так далее... то вот это все и есть знания, выпущенные наружу.
Вот эти вот гремящие, дымящие машины, вот это все и знания, стоящие за ними.
Да, как бы дьявол приносит эти знания, нарушая запрет Божий.
Слушай, теперь я все понял. Значит, Ньютон тряс эту яблонь, чтобы ему на голову упало.
Он, может быть, еще не был не в курсе. Он был еще не в курсе. Тогда давайте продолжим эту мысль. И фантастика тогда это какие комплексы? Вот именно движение от романтизма в сторону фантастики. Это давление с каких сторон? Какая потребность таким образом из таких вот скрытых закрывается фантастикой?
У всех ли она?
У тех, кто пишет, и у тех, кто читает, она, очевидно, есть.
А слой читающих очень велик.
Люди читают детективы,
люди читают любовные романы. А фантастика – это так, ниша.
Не сказал бы. Научной фантастики
колоссы.
А вы посмотрите тиражи того же Айзека Азимова. Вот я не принес его целый комплекс книг. Они даже сюда доходили. Посмотрите, это мягкий переплет.
Да.
Это уже миллионные тиражи.
У Кларка тоже миллионные.
Да. Миллионные тиражи они читали.
Он был богат. Он жил на острове, на Цейлоне. У него была вилла.
И Урсула не жаловалась.
Никто не жаловался.
Окей, это означает, что они социально востребованы.
Востребованы.
В таком случае, я возобновляю свой вопрос, какие скрытые... посылы, комплексы, на какие из них отвечает или какие из них закрывает фантастика и куда вот в том плане, о котором вы говорили, куда она ведет?
Дело в том, что, как мне представляется, мы, во-первых, живем в эпоху, я сейчас произнесу фразу, на которую меня со стороны моих коллег посыпятся камни, и особенно я люблю вот этих жертв ЕГЭ, они тут же будут искать у меня ошибки. Я просто радуюсь этим людям, они такие умные, как кто-то один из них заявил. Да он ничего не читал. Ну и хорошо.
Угу. Про вас?
Да. Ну и хорошо. Он все прочитал. И
так произнесите это.
Так вот. Дело все в том, что реализм умер.
Понятно.
Рассказ о мире, какой есть, как это делали
Каштанка.
Великие классики. Каштанка, Толстой, кто угодно. Заметьте, уже у Булгакова нет этого реализма.
Он у них сильно... Как только он у него реализм, он тут же оказывается смешанным с мистикой и с чем-то еще.
Реализм умирает.
Причем он нарочито иногда, нарочито реалистические черты, которые быстро трансформируются во что-то нереальное.
Я могу это объяснить следующим образом. Реализм очень хорошо жил, Диккенс и вся классика реализма и так далее, когда общество строилось по принципу феодальной пирамиды. Вот есть социальный слой, и ты из него не вырвешься никуда. Вот ты родился крестьянином, умрешь крестьянином. Вот ты родился дворянином, ты родился на вершине и так далее.
А потребность была узнать, как там другие слои.
И реализм описывал, заметьте, как все там, реалисты, да? Все реалисты описывали ту сферу, которую не знают. Островский описывал тех самых купцов, он их знал. Толстой описывал высший свет, он его знал. И крестьян, потому что он с ними землю пахал. Да? Чехов описывал себя интеллигентов, которые вместе с ним жили.
Уездных.
Да, уездных. И никуда больше он не лез. И если возьмете, вот то же самое и получится. Все то же самое. Гоголь описывал чиновников, которые он прекрасно знал. То же самое делает Салтыков-Щедрин. Он знает этих чиновников и прочее. И они все описывали туз. И это тот принцип, который установлен был еще Аристотелем. Принцип мимесиса, подражание действительности. Uh-huh. Чем лучше художник подражает действительности, а Аристотель абсолютный авторитет, тем лучше он как художник. И поэтому реализм – лучший метод, как нас в школе учили.
Социалистический реализм.
И это закончилось, когда вдруг начали происходить в социуме такие изменения, что, извините меня, ефрейтор, если не ошибаюсь, 15-го баварского полка становится властелином. А какой-нибудь там заштатный, этот, как его, корсиканский дворянин, где каждый, у кого стадо овец, уже дворянин, да, который совсем недавно стал французом, потому что это была территория Италии, который полный провинциан становится, вот он, герой-романтик. Он становится всем, и все ему подражать пытаются. И тогда происходит эта диффузия. Происходит вот это изменение незыблемой, некогда феодальной лестницы. И тогда люди в массе своей начинают теряться. А именно, а почему я не Бог? А почему я не Наполеон? А почему я не такой, как этот? Что мне не хватает? И это уже не мой социальный опыт, это опыт моих родителей. Это сила моей воли, воображения. Отсюда, например, такой популярностью обладает Ницше, который все напутал, все изменил, отменил всякую философию, превратил ее в художественное творчество, будучи классическим этим самым филологом.
Тогда вы говорите, что вот фантастика дает, подпитывает вот это ощущение, что может случиться разное. И мы видим героя, который разбирается вот в каких-то неожиданностях, хитросплетениях, фантастических, и там чего-то добивается. Вот поэтому.
Который воспринимает теперь уже жизнь не по принципу...
Где родился, мимесиса, там и пригодился.
Да, а по принципу постоянного изменения.
Роста. Да.
Становления.
И вы хотите сказать, что чем ярче, больше, неожиданнее эти изменения, тем вот этот драйв-фантастику этим и определяется.
И еще одна вещь. Именно в 20 веке так называемая внешняя эпопея, идущая еще от Гильгамеша, от Гомера, заменяется внутренней эпопеей. Появляется Джойс.
От Улисса.
Появляется это. Вот что у меня внутри происходит, вот это важнее, чем то, что происходит наружу. И вот я начинаю в себя вглядываться. А, извините меня, человеку стоит только вглянуть в себя, там такую бездну там откроет, там такие Фрейдс, Юнг взорвутся, там такие бессозналки пойдут работать. И это все этим объяснено. И поэтому, заметьте, научная фантастика не идет уже по пути Жюль Верна. Неинтересно изобретать телефоны и так далее.
О, наконец, я счастлив, что вы это сказали.
А я не согласен.
Давай.
А Люцесинь — это Жюль Верн.
Отличная идея. Люцесинь, Жюль Верн — наши
дни. Да, просто инженер взял в руки перо и стал фантазировать.
Можно цитату из Люцесиня? Его «Задача трех тел».
Да.
Как он там описывает, например, страдания вот этой ученого, женщины во время культурной революции, когда забивают ее отца, когда она, наконец, страшными страданиями прорывается вот в это вот, на горе и так далее. И когда она хочет пригласить этих девушек, которые забили ее отца, одна без руки, тоже как у нас, да, самих же их и наказали и так далее. И они вдруг ее поражают и говорят, что мы бы еще раз забили, если бы было.
Это же внутренняя проблема. Революция. Кто-нибудь понимает сейчас, что такое была культурная революция в 60-е в Китае? Надо напомнить. Мы-то старенькие помним, да. А наши зрители и слушатели вряд ли. Я недавно говорил о Лю Цысине, сказал слово «культурная революция». А что это? Рост культуры? Меня спросили ребята 20-30-летние. Культурная революция – это было погребение культуры. Состарившийся Мао Цзэдун уже не знал, на кого поставить. Люди его поколения уже старенькие были. Следующее поколение подпирало его и готово было скинуть с этой вершины. И он поставил на самый плебс, на самое дерьмо. И сказал ему, да бейте своих профессоров, да вы сегодня главные. А эти бездельники пусть идут работать в сельское хозяйство и на поля. Помните
Слушай,
же
Пол Пот, пожалуйста, та же самая идея. Да. Вот. Ну, это вы правильно говорите.
И названо это было культурной революцией.
Не случайно, так сказать, мои так называемые юные хейтеры называют себя хунвейбинами, даже не подозревая, что они произносят. Это то же самое, можно сказать, а мы из Гитлерюнгента, так вот где-то. Идиоты, они даже не понимают.
Хунвейбины – это молодые китайцы, которым разрешили делать все.
Все, бить по башке всех и все. В принципе, но дело все в том, что мы здесь сталкиваемся с еще одной великой книгой, и тоже американцы. Мы живем, я опять-таки сейчас получу кучу ударов, и бог с ним, мы живем в эпоху гибели книги, а это 451 градус по Фаренгейту. Не модно читать, не модно задумываться, опасно. Не модно задерживаться. Опасно. Информация бежит так, и ты должен успеть за нее. Я же смотрю, как молодые люди из телефона не вылезают. Они безумно одиноки. Они космически одиноки. Они сидят за столом в каком-нибудь кафе и не общаются. Они там что-то с кем-то...
А может, там книжка электронная?
Нет, они пальчиками так книжку не трогают.
Брандмейстер Бих...
Может, они пишут книжку?
Нет, боюсь, что нет.
Брандмейстер Битти хотел, чтобы его сожгли?
Не знаю. Но он был поражен. Вспомните, там сцена гениальная.
Это из Фаренгейта?
Когда старая женщина спичкой это и не хочет выходить из дома. Это вообще роман фантастический.
А это то, чего я не успел перечислить. Антиутопия и теория предупреждения. Там показано, каким образом развитие технологий. Там есть, помните, в каждом доме телевизор. Немножко что-то есть от 1984. Но он на тебя не смотрит, но зато сообщает тебе лично твои новости, шевеля губами так, чтобы было видно, что он именно к тебе обращается. Это, кстати, не так плохо с учетом в качестве предсказания, которое ты любишь. Но это как раз антиутопия.
Это социальная фантастика.
Это называется социальная фантастика. Да.
А знаете еще, как ее называют? Вот такой термин, он не привился, но он в воздухе носился. Социальное фантазирование.
Это разные вещи, да?
Может быть, близкие, может быть, синонимы. Я в этом не разбирался. Ну вот один...
Это уничижительное. Нет, не фантазирование.
Социальное фантазирование. Нет, фантазирование. Вообще в фантазии нет ничего плохого.
Да.
Фантазия – это великая вещь, без нее... Жизнь глупа, тупа, примитивна. Только лишь когда твои мозги отрываются от этого быта, от того, как бы что поесть, Афанасий Иванович, тогда начинается жизнь.
Кстати, каждый лайк и комментарий и подписка приближают выход новых видео на канале Вселенной Плюс. Так что, если вам нравится, вы знаете, что можно сделать прямо сейчас. Ну а какие, если, вот если взять, ты все говоришь, предсказания, если список предсказаний, список есть?
Это не полный список, да, я составил его просто на живую нитку, но смотрите, Карл Чапик, роботы, ну не было никаких роботов в 20-м году.
Слово взялось оттуда.
Да. Идея антропоморфного такого робота. Атомная энергия, 1908 год, Александр Богданов. Только еще Резерфорд нащупал атомное ядро.
1908 год.
Какой там атом? Ядро. Только-только его нащупали, тут уже атомная энергия.
Ну, слушай, Резерфорд еще сам еще не понимал, что это такое.
А писатель уже схватил.
Случайность. Мое мнение – случайность.
Герберт Уэллс, да. Думаешь, только машина времени? Искусственные алмазы под большим давлением, углерод превращается... Сейчас это делают, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
А было это в конце 19 века. Самое, что меня поразило, Жюль Верн предсказал огнетушители и эскалаторы. Какие огнетушители, какие эскалаторы в то время?
Кажется, он и телевизор предсказал.
Ну, тогда уж яблочко по тарелочке тоже... Ну,
да. Эскалаторы. Никому не приходило в голову, что
никому
может делать
движущуюся
лестницу?
Солнечная батарея, Роберт Хайнлайн. Ну, 1940 год. Детекторы уже появлялись, но вообще говоря, преобразовании
солнечной энергии
в электричество еще не было. Вот тут бы я поспорил. Карманные телефоны у Хайнлайна. Но я хорошо помню, что мой папа, радиолюбитель, когда мы собирали ламповые приемники вот такого вот размера, тяжеленные, он говорил мне в начале 60-х, а ты знаешь, ведь когда-нибудь будут такие маленькие рации, он их называл рации, взял ее и поговоришь с кем угодно, и даже без проводов. Как он... Ну, он не Хайнлайн, конечно, но тоже витало это в воздухе. Ну, вот... Ну, у Лема есть микроскоп с атомным разрешением, но Лем не четко показывал. А вот, например...
Лем не это интересовало. Хотя Рой, который в повести «Непобедимый», неостановимый Рой, где сила этого складывается из организации отдельных кусочков.
И вот они, и вот они полетели, да?
И они, значит, там, да.
Микро...
Да, они там вот такусенькие.
Они будут скоро вот такусенькие. Ага. Самое поразительное у меня все-таки было от Артура Кларка. Ну, он же инженер, он прям чувствовал.
Да ты его любишь больше.
Слушайте, Флойд включил свой газетный планшет в информационную сеть корабля. Планшет. Это когда компьютеры были размером с дом.
Да, да.
Планшет. Вообще, представить,
информационный планшет.
Да,
я теперь, буду их так называть. Это ты мне здорово, отличную идею подал. Это информационный планшет.
Да? Имени Артура Кларка. А интернет появился, оказывается, у братьев Стругацких в «Мире полудня». У них там большой всепланетный информаторий, к которой можно было подключиться и из любой библиотеки получить любую информацию.
Я не мог тебе сказать привет, как дела.
Википедия.
А, ну хорошо, в одну сторону, да. Википедия. Слушай, знаешь, у тебя кончился список пока? Ну, предварительно.
Он длинный, но...
Слушай, это все-таки... Это постсказание. Увидев, что реализовалось, мы просеиваем тексты, где очень много всего разного, и выбираем вот это.
Ну, да.
Это не значит, с моей точки зрения, что в то время, когда они писали, они могли предвидеть будущее. Они наугад говорили вот это, а мы задним числом делаем постселекцию. Говорим, смотрите, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это.
Это как в волшебной сказке. Они придумывали то, что по пропу обязательно входит в волшебную сказку. Волшебного героя и волшебного помощника. Вот они придумывали не серого волка, который традиционный волшебный помощник, а других серых волков, которые тоже выполняли волшебные помощники. Потому что, если Борхес, с вами упомянутый, называет 4 архетипических сюжета, это «Илиада», это «Бой за святой город», это «Одиссея», «Возвращение домой».
Гибель,
да? Это третье, это поиски Святого Грааля или Золотого Руна. И четвертое, это апокалипсис, когда Бог сходит с ума.
Ну, гибель Бога в том
числе. Да. То Проб говорит, один сюжет. Это сюжет волшебной сказки. И на сюжете волшебной сказки строится вся мировая литература.
Как интересно, волшебному герою нужен помощник обязательно?
Обязательно.
По жанру, да?
Обязательно. Потому что он идет в мир мертвых. Потому что у Бабы-Яги потому костяная нога, потому что она одной ногой стоит в могиле, а другой здесь. Потому что там надо поесть. А?
Я никогда об этом не задумывался.
Машеньке, ее помощникам служат по ходу дела там всякие, кто ей помогает.
Да. И плюс ко всему, ей дают волшебных предметы, типа вот этот самый гребешок, еще что-то.
А у Красной Шапочки кто помощник? Бабушка?
У Красной Шапочки, во-первых, есть охотники, который появляется в нужный момент.
Ну, почти в нужный момент. Да. Слушайте, значит, тогда это удивительная вещь. Тогда фантастика, это волшебный помощник.
Простите, насчет Красной Шапочки. Это не совсем фольклорная вещь. Это авторская сказка. А в авторской сказке она как бы отходит от фольклора. А фольклор, он такой. Фольклор, он четко путешествие из одного, как строится весь механизм, почти как двигатель внутреннего сгорания. Есть герой, протагонист, есть антагонист, антигерой. Они живут в двух разных мирах. Вот так Великий Проб устраивает это в морфологии волшебной сказки, в исторических корнях волшебной сказки. И начинает все зло. Зло активно. Зло пробирается в мир добра, то есть к протагонисту. Зло похищает что-то из мира добра и уходит опять в мир зла. Теперь ответный удар протагониста, этому антагонисту. Протагонист готовится в бой, готовится, получает волшебных помощников и волшебные злым. Предметы, переходит границу, совершает все правильно, то есть ест их мертвую еду. Потому что еда — это уже Фрейденберг, поэтика сюжета и жанра, где он говорит, что еда всегда сакральна. И во всей культуре еда сакральна. Ты поешь мое и так далее. Вот. Он получает проход туда, он забирает украденное, и он возвращается назад. Все, сюжет закончился. Больше вплоть до фильма Бодрова-младшего «Брат 2».
Ой.
Да. Америка, мир зла, мир Чистогана. Я иду, у меня есть волшебный предмет, я его покупаю. У меня есть волшебные помощники. Какие? Водитель трак. И вот эта проститутка лысая. Все строится по этому.
Тогда фантастика, если уж совсем на этом... Это не просто метауровень, это мета-метауровень. Это то, где волшебный помощник, он технически обусловлен. Научно-технически обусловлен. Ну, он может быть разбит в огромное количество мелких фрагментов. То есть тогда... Джеймс Бонд, у которого здесь дышать под водой, здесь часы, которые взрывают, здесь лазер, здесь откроется вот это, здесь ключ. Это просто ровно та же самая. Это волшебная сказка с волшебным помощником, распределенным по технологии.
Да, да. И вся литература так строится. Вся литература точно так строится.
Тогда скажите, фантастика, скажите тогда своими словами, чтобы не мои неудачные попытки оставались. В этом плане фантастика это что?
С этой точки зрения? Это совершенно естественное продолжение большой литературы, которая вся на этих же архетипах и строится. Просто там волшебные помощники и волшебные предметы из реалистических переводят в то, что современному человеку понятнее, в научные гаджеты, еще выражаясь, которые ему научное фантазирование, которое ему это помогает сделать. Потому что та же самая черная дыра — это и есть темный лес.
Ну, хорошо.
Так и называется один из романов
Лисициния.
«Темный лес» или «Черная дыра». Вот это туда.
Ох, какие же вы фантасты!
Да. На то мы стоим.
Я хочу к слову фантазирование привязаться и воспользоваться им, чтобы задать вопрос, который я себе задаю. Значит, вот 451 по Фаренгейту, такая антиутопия. Тем не менее, мы всегда считали ее научной фантастикой, а не просто там чем-то. Что делает фантастику в очень разных жанрах, от социального до какого-то суперкосмического, что делает ее все-таки научной фантастикой? Твой критерий, что это вот обязательно предвосхитить изобретение, вот это что-то, продолжение, иногда это получается, но это, мне кажется, если получается, то это вторично, это совершенно не главное.
У Стругацких не было никаких изобретений.
А вот что мы считаем научной фантастикой, а что не считаем, я для себя определить на данный момент не могу, помогите.
Если мы расширяем понятие науки, а сейчас к этому все идет, понятие науки, то социология — это наука, психология — это наука. Если хотите, литературоведение — это вроде бы тоже наука. Хотя... Богословие — это тоже наука. Потому что, ну, если верить Жильсону, то так называемый наш современный научный дискурс вышел из Сорбонны, когда они доказывали логически и вы изобретали этот абстрактный язык.
Схоластика была полезна.
Когда-то, да. Но астрология — это не наука, а астрономия, вышедшая из нее – это наука.
Так же, как алхимия – это не наука.
Конечно.
А из алхимии вышло не наука.
Но я хочу сказать слово в защиту схоластики. Это, как Евгений говорит, это тренировка в рассуждениях, причем в каких рассуждениях, исходя из неких аксиом. Например, есть священное писание. Вот такие-то аксиомы.
Да.
Давайте попробуем из него рассуждениями вывести ответ на какой-нибудь абстрактнейший вопрос и посмотрим, есть ли цепочка рассуждения туда ведущая.
Совершенно верно. Я с вами полностью согласен.
Но никогда не было желания изменить аксиомы, да? Они навсегда даны в Библии. А у тебя, как физик-теоретик, есть желание изменить свои аксиомы.
Вы не представляете, какие там были споры относительно...
Толкования.
До Фомы, после... До Августина, после Августина, до Фомы, после Фомы.
Протестантизм вылез как раз из того, что толкование Библии приняло другой вообще ракурс. А протестантизм, это вот, если мы говорим... о романтизме, о фантастике и о капитализме, который ломает так называемый средневековый тип мышления, то протестантская этика и дух капитализма. Потому что протестантизм был такой вдохновляющий для научного мышления опорой, невероятно, потому что отрицал авторитет Папы Римского, отрицалась его непогрешимость. Вот ты, как ты читаешь Библию, как ты ее прочитываешь по-своему, вот такой ты и пастор. И даже если женщина это делает, пастор женщина.
Какой кошмар.
Пастор женщина.
Не может быть.
Да. Церковь делится на общины. Она перестает быть кафлик, католической, всеобщей. Она становится общинной. И вот в этой общине, если ты читаешь книгу, не надо никаких алтарей. Не надо никаких
не надо посредников.
Не надо посредников. Все дома.
Кстати, о женщинах. А кроме Легуин, есть заметные фигуры среди авторов?
И только фэнтези я могу назвать.
Научной фантастики.
Нет, вот только фэнтези. В чем дело? Сейчас не могу
Почему?
Назвать.
Яркая фантазия у женщин, а в научную фантастику она никак не кристаллизуется. Детективы, да.
У меня есть пример, я, может быть, приведу позже.
Приведи.
Ну, попозже, когда мы перейдем к чему-нибудь более
абстрактному. Я не могу, я вот сразу на этот вопрос не могу.
У меня есть локальный пример. И все-таки я слышу, что научная фантастика опиралась на что-то, давайте поправьте меня, что хотя бы в принципе могло бы вырасти из реалий, которые мы здесь видим. Да. Там не было чего-то, ну, не слишком много запредельно сказочного, да? Там, конечно, у Лисициня и у всех других, ну да, там можно критиковать с разной точки зрения, но это же художественное произведение, а не наука. То есть это была такая параллельная наука, да, это такая наука в фантазиях. Это были фантазии.
Можно так сказать? Они использовали...
Нет, вы поправляете меня, я пытаюсь нащупать...
Можно так, да. И я могу сказать, что они использовали, например, данные в области психологии. Они использовали, например, Юнг и Фрейд очень сильно их здесь подвинули. Они
Юнг и Фрейд оказали влияние на фантастику?
Да, конечно.
Да?
Да. У той же Урсулы Ле Гуин, правда, это фэнтези, но там есть понятие тени, а тень – это архетип Юнга и так далее. Но это же самое, ведь Урсула, она повлияла и на фантастов. Или, например, вот вдруг что-то возникает в человеке. То, что ему, как бы, так сказать, не свойственно, нечто иное вселяется в него. Это вот. Потом социология. Потому что социология, это все равно, как хотите, сейчас принято как наука. А футурология, которая строится на социологии. Вот эти данные социума, а что нас ждет, если эти данные будут развиваться дальше? Пожалуйста, пример. Вот посмотрите. Гениальный Айзек Азимов. Ученый, все.
Химик.
И пишет потрясающую эпопею.
Foundation.
Вот мы сейчас... Да, основание. Вот мы сейчас живем в глобальном мире и со всеми проблемами глобального мира. Если бы люди внимательно прочитали его основание, многое бы изменилось.
А я знаю, что он прочитал, прежде чем написать свои основания.
Да.
Работы Римского клуба, которые совершенно в научном стиле показали наше сегодняшнее будущее. Начало 70-х, расчеты на компьютере, как будет развиваться экономика, народное население и так далее, загрязнение среды. Айзек Асимов сидел как нормальный ученый, читал, а потом оживил это дело в своих литературных
картинах. То есть фантастика дает свободу.
Свобода
для того,
даёт,
чтобы
да.
тенденции, которые ты, может быть, откуда-то считал, догадался,
услышал, уловил,
дает свободу, потому что есть свобода в образах, правильно? Ты не связан текущей реальностью.
Совершенно, и все равно там присутствует наука.
Конечно.
И все равно там присутствует наука, только она уже другая. Она не технологичная, она ближе к человеку. Например, вот берем братья Стругацкие, да? И их роман, к которому можно сейчас предъявлять какие угодно претензии, «Трудно быть Богом». Ну, это же...
А почему претензии надо предъявлять?
Нет, ну, честно говоря, сам стиль повествования, институт, это самое светлое будущее. Я понимаю, что в основе лежал эксперимент, проведенный, насколько я понимаю, с Монголией. Как это из Средневековья сразу в социализм. Ни хрена не получилось, но все говорили о том, что получилось. И вот они делают эти эксперименты, да, и так далее. Но это же то же самое, это история. Это можно ли экспериментировать с историей? Можно ли устраивать скачки через определенные исторические формации?
Сколько было попыток это сделать?
Да, и в реальность. И вот они придают вот этот роман. Я еще раз говорю, я ни в коем мере не хочу задеть чьи-то предпочтения, потому что у каждого они другие. Мне просто показалось в стиле их повествования очень много от 60-х, 70-х, вот этого социального нашего оптимизма и так далее.
Ожидание коммунизма.
Ожидание в 80-м году. Мне больше нравится его «Пикник на обочине». Это великая вещь. «Пикник на обочине» и, наверное, еще что-то есть и так далее. Но вот мы...
«Пикник» вам почему нравится больше? А? Почему «Пикник» больше нравится?
Ой, ну, во-первых, это потрясающая игра в научность, в наукообразие. Прилетел корабль, оставил мусор, как мы, на дороге, на обочине. А это мусор...
Муравьи, значит, смотрите, муравьи, что это?
Не да? Все произведения Стругацких экранизированы, но «Пикник» экранизирован. Хороший фильм получился. А, например,
другой, чем книга.
Ну, другой.
Ну, они сами были удивлены. Тут что произошло, накладка какая произошла. Великий художник прочитал этот роман по-своему. А это, извините меня, высочайшая цель любого произведения. Чтобы тебя прочитали по-своему и, как это сейчас говорится, дописали то, чего, может быть, у тебя только в интенции было.
Да-да.
А он дописал, а он докрутил. И получил точно так же, как «Солярис».
Угу,
гениальная
так.
книга.
И гениальный фильм.
И гениальный фильм. Хотя Лем был не согласен.
Не согласен
с этой экранизацией. Но это гениальный фильм. И, так сказать, гениальная книга, не менее гениальная книга. Ну что там? А там божественная проблема.
Слушай, нет, там даже, понимаете, вот опять-таки, я... Продолжаю задавать себе вопрос, почему мы считаем это научной фантастикой. Там же неразрешимая человеческая проблема.
Причем ты о чем?
Фильм о «Солярисе». Причем она прекрасна тем, что у нее нет ответа. Поэтому, например, когда я смотрю фильм, я его смотрел раза три с большим перерывом. Я каждый раз смотрел его по-разному, потому что в разном возрасте я отвечал, был склонен больше к такому или к такому ответу, потому что единого ответа нет. В этом и глубина. Но это там психология, божественное нечто, как вы говорите,
да,
может быть,
да.
Еще как-то можно...
Ну, возвращение блудного сына.
Почему? Да-да-да. Почему научная?
А термины там научно используют всякие нейтрины и прочее.
Не в этом.
Нет,
в чем-то другом. Вот я пытаюсь понять,
дело,
в чем.
Космический корабль.
Дело. Там уже имеется в виду человек, причем научный, человек, который как бы уже находится где-то на вершине технического прогресса.
Точно.
Он не решил самых главных проблем. И Станислав Лем об этом пишет. Мы зовем сейчас космос. Мы летаем, у него предисловие «Сейчас космос». А мы знаем, что нас там встретит. Мы уверены, что вот нам так, что мы свои земные проблемы спроецируем, и там будет так же. Или там все по-другому.
Странный вопрос. А когда Колумб плыл открывать путь в Индию, он знал, что он откроет? Мы потому в космос и летим, что не знаем, что нас там встретит.
Тем не менее, я услышал. Спасибо. Я более-менее услышал намек на ответ. Да, что в научной фантастике человек не... У него гораздо меньше ограничений технологических, мощностных, транспортных, таких-сяких, чем в нашей. И тогда мы видим, что проблемы возникают не из-за наличия этих ограничений, а из-за чего-то другого. И
они
это становится интересным.
Да, обостряются внутренние проблемы, обостряются общечеловеческие. Вот, пожалуйста.
Социальные, общечеловеческие, внутренние отношения.
Роман 1974 года, который тоже получил кучу премий, я не помню, получал он Хьюго или не было. Ну вот мы сейчас живем, например, вот в такой дурацкой ситуации, когда ЛГБТ.
Именно сегодня мы в такой ситуации?
Мы в такой ситуации, а как еще?
Она всегда,
она,
наверное,
она запрещена,
была.
Да. Она запрещена, но в принципе всему миру это как воплощение демократии и прочее. Американский писатель Джо Холдман. «Вечная война», 1974 год. Они там все время с кем-то воюют. Улетают на другие планеты. Естественно, там время проходит там. Теория относительно здесь проходит по-другому. Они прилетают на Землю, а их уже воспринимают как преступников, потому что тут все уже стали другими. И они влюбляются. Говорю, чтобы спойлера не было. И бедные мужчины и женщины улетают вообще куда-то далеко, чтобы быть мужчиной и женщиной и рожать детей, и не возвращаться больше на эту планету, где вообще все уже перепуталось. Это 1974 год. Об этом еще никто даже не думал.
Хиппи думали.
Ну?
Война во Вьетнаме шла. Хотелось чего-то другого. Ну, ребят, ну тут вообще науки никакой нет в этой фантастике.
Нет, я услышал, что вот это возможности человека расширенные, это на фоне расширенных возможностей человека,
да,
правильно?
Да,
для начала. Может
для
быть,
начала,
это можно как-то,
да,
как-то эту, развить эту,
да,
мысль.
Да.
Но для начала так. А теория относительности, я страшно рад, что вы упомянули. Mm-hmm. Ну, в этом самом фильме про черную дыру, в «Интерстеллар»,
да, да,
мы,
да,
видим фокусы с замедлением времени, трогательная сцена, когда отец видит старую, ну, да, свою, да, дочь, да, и так далее.
Это антиутопия.
Это тоже для подчеркивания человеческих?
Конечно.
Конечно, да?
Конечно, конечно. Равно как и я вот, кажется, мы с вами были на обсуждении, мне очень не понравился «Интерстеллар» с точки зрения кино, потому что вот кино там получилось беспомощное. А я все время говорю... Кстати сказать, почему-то со мной был согласен тогда присутствующий на обсуждении космонавт.
Он говорил,
ну, какое-то смешное. Ну, этот робот, это все фигня. Вот эстетически это фигня. А вот когда я смотрю «Космическую Одиссею» 2001 года, меня поражает, особенно на большом экране. Я видел ее недавно на большом. Она просто поражает. Снималось все в маленькой студии, вот чуть больше этой, в черном. А там космос бесконечный. И тебя погружают в этот космос. И это фантастика. И когда я смотрю вот это безупречный, великий режиссер, который даже далекую от научной фантастики мысль Ницше...
Это Кубрик, да?
Это Кубрик.
У-у-у.
Что?
Великий, да?
Великий.
Великий.
И он доводит ее до какого уровня? Мы живем в эпоху нигилизма. Нашим сознанием так или иначе владеет Ницше. Никуда он не денется и так далее. Потому что нигилизм очень моден. Нигилизм – это реаль-политик сейчас и так далее.
Искусственный интеллект,
да,
который решил,
интеллект,
что люди,
да,
ему уже не нужны, он,
да,
сам все сделает. Да?
Совершенно верно. И он вдруг доводит это до такого уровня. И ты начинаешь, с одной стороны, понимать, восхищаться и настораживаться, когда этот эмбрион появляется на фоне всей этой Земли. Какой кадр! Мама дорогая, это умереть не встать.
А когда в «Интерстеллар» появляется черная дыра, окруженная диском, и мы тогда увидели черную дыру, а спустя несколько лет сфотографировали ее, и она оказалась точно так же выглядит, как в фильме. Нолан великий режиссер.
Ну, у Нолана был консультант, который познакомился, да, с людьми, которые делали, да, компьютерные симуляции.
Он нашел такого консультанта, ну, Кипа Торна, чтобы сделать в фильме правильный прогноз.
Я не возражаю, потому что это может быть мои личные заморочки.
А чужие вам нравятся?
«Чужие смыслы».
«Чужой», это... где Сигурни Уивер...
Я думал, ты про «Чужие
заморочки». ...прилетает на планету спасать, а там станция погибла за счет того, что эти такие какие-то, как они называются, какие-то морфы, они берут людей, чтобы яйца свои в них откладывать. И наши там не без труда, как
оно,
обычно.
Что ли?
Это нет, это не оно, это не там, оно, это не The Thing. Это они летят на другую планету, и там такие мордастые.
Нет, это я не видел.
Я не видел.
Я «Чужой» видел, этот блокбастер, который там эти какие-то рептилии
вот
жрут.
Вот это «Чужой», да? Где они жрут наших.
Не, ну я в этом эстетику одну увидел. Это Босх. Это Босх. А это картина Босха, которая вот так воплощается. И когда, например, даже вот в этой «Оно» старой картине Карпинтера, а Карпинтер хороший режиссер, и когда идет человеческая голова на ножках, это Босх чистой воды.
Яйцо вот это.
Да, это Босх чистой воды. Это сад наслаждений, это тележка с сеном, просто вот он оттуда шел. И это меня поразило эстетически, потому что это очень здорово. Потому что кино, оно, конечно, вышло из живописи. Большое кино.
Старая культура.
Старой культуры, да. Потому что любая, как кто-то сказал, ну, о, Мартин Скорсезе сказал, кто научил меня внутрикадровому монтажу? А внутрикадровый монтаж, по Лотману, кадр есть слово. И если слово богатое, то и текст богатый. Если слово ничтожное, то и текст будет ничтожный, потому что первый элемент будет ничтожный, да? И Мартин Скорсезе говорит, кто научил меня внутрикадровому монтажу? Караваджо. Я у него беру.
Как он выставляет свет, свет, тот свет, да, вот в первую очередь.
Игру,
да.
Света, тени, да, драматизация, да, и так далее. И кто-то еще
первый сказал, план, дальний,
да,
план.
Да, да. И кто-то еще сказал, что любая великая картина – это кадр из неснятого фильма.
Ах так.
Из неснятого фильма. Вот на эту тему, например, есть прекрасная картина Гриновой, «Жикюс», «Я обвиняю». Где он разобрал, как кино... великую картину Рембрандта «Ночной доктор». Mm-hmm. Он просто развернул ее, как режиссер в кино. И показал такую интригу.
Там много персонажей.
Да, да, да. И там убийства скрыты. Да. И там преступления.
Вселенная шепчет. Подпишись.
А верно ли, что фантастика сейчас вытесняется фэнтези? Чем фэнтези?
Сказки были всегда. Они не вытесняли фантастику, а сейчас сказка в виде...
Наука перестала быть такой, мне кажется, я, возможно, фантазирую, в обществе в меньшей степени стал такой опорой светлого будущего. Стал чем-то более фрагментарным, более углубленным, часто более непонятным, эзотерическим в каком-то смысле для посторонних. И поэтому она немножко больше пугает. Поэтому отсюда вот страшные ученые и фантастики меньше опирается на позитив в смысле технологических возможностей человека, а наоборот опасности какие-то.
А мне кажется, что это естественное развитие науки. Кажется, Оппенхеймер как-то сказал, что мы не должны пренебрегать старыми мифическими сказаниями. В них иногда может быть заложено больше, чем в наших, это я уже добавляю, чем в наших теориях. Пригожин, его великая книга «Порядок из хаоса», где он тоже говорит о кризисе рациональности. О кризисе рациональности вообще свойственно современной постмодернистской парадигме. Это опять Ницше.
Okay.
Это опять Ницше. Потому что у него есть веселые науки. Это знаменитая цитата относительно Одиссея. Современный мир, говорит Ницше, подобен Одиссею, который попросил своих моряков залепить уши воском, самого его привязать
к
мачте, чтобы он слышал сладкозвучное пение сирен. Убийство.
Не слышал.
Слышал.
Он слышал.
Он один, чтобы он слышал.
Современный человек слышали, готов слышать это сладкозвучное пение сирен. А эти пусть залили уши воском, потому что мир так устроен, что он не только рационален, он иррационален, он вариативен.
Тогда соглашайтесь с тем, что фэнтези становится больше, чем фантастики.
Скажу так. Фэнтези, оно... Во-первых, в современном фэнтези происходит жуткое смешение. Фантастики и это... Андерсон, кажется, у него есть потрясающий рассказ на эту тему. «Средневековые рыцари». хотят как можно быстрее попасть в Иерусалим.
Угу.
И видят вдруг космический корабль, который приземлился. Они вырубают всю команду, и на этом корабле летят освобождать Иерусалим. Вот что это.
Бред какой.
Это бред. Но это забавно. А посмотрите, как у Брэдбери. Рэй Брэдбери. Я не помню, как называется этот рассказ. Но там следующее. Сидят у костра два рыцаря. И ждут. Вот подожди, говорит один другому. Ну, приблизительно я пересказываю вольно. Сейчас он появится. Вот сейчас он появится, этот дракон огнедышащий. И вот он появился на горизонте. Они в седло с этими копьями наперевес. И на этого дракона. А теперь другая взгляд. Машинист говорит своему помощнику. Ты знаешь, вот сейчас эти чудики опять на этом перегоне появятся. Мы их раздавим и поедем дальше.
Это есть, я не помню. Это у Брэдбери такое?
Есть класс, у Брэдбери. Да. Я не помню название, но есть такое. Меня поразило. Вот.
Старик Хоттабыч, это научная фантастика? Нет, это абсолютная фэнтези.
Это фэнтези.
Но как оно захватило нас, маленьких?
Но в то же время нас захватывала туманность Андромеды, нас захватывали ранние
Стругацкие. Таинственный остров.
Нас захватывал
Жюль Верн.
Нас захватывала... Ранние Стругацкие, нас захватывал Кир Булычев.
Да.
Да. Ну, хорошо.
Подождите, есть... а вот Толкин. Вот смотрите, давай. Это самая высшая вершина всего фэнтези.
Да.
До него это гений. Гений, до него никто не дошел. Но он лингвист.
Да.
Он философ.
Да-да-да.
Он не философ, а филолог. Он ученый. Он всю жизнь занимался германо-скандинавским эпосом.
Ну, честно говоря, как братья Гримм, которые тоже были специалисты по классической немецкой
филологии. Да, филологии. Да. Они создали вообще научную дисциплину фольклор.
Да-да.
Вот. И если посмотреть, как написан «Властелин колец», это языковая драма. Это язык, там все время эти руны. Это, чтобы им проникнуть куда-то, надо разгадать текст. Еще какой-то. Они все говорят на разных языках. Плюс ко всему, это пишется во время Второй мировой войны. Когда я не знаю Толкина как специалиста по языку, я не помню, это правда или нет, можно проверить, привлекают его для разгадки энигмы.
Бенчли Парк.
Вот. Да. Или нет, не знаю. Но он потрясающий.
Там математики, по-моему.
Но он лингвист. Им нужен был лингвист. Тем более такой знаток, как немецкого языка, как Толкин. Он преподает в Оксфорде, да? И он, это языковая драма. Поэтому Толкина так трудно перевести. Он в оригинале фантастический. В перевод все равно уступает, потому что он лингвист. У него там почти поэтический текст. Я попытался вот одну вещь, когда Рохан, король конницы, собирается пойти в самоубийственную атаку. И он ведет свою конницу в эту самоубийственную атаку. И идут они в атаку с песней. Так же вот, как это, когда идут на смерть, поют.
Угу.
И вот там потрясающе. И он описывает там. И так пели они, и убивали они. И песня их была слышна тем, кто защищал сейчас город. И это же Вторая мировая война. Это же вот современная ситуация. И поэтому в 54-м году, когда появляется этот текст, а люди только что пережили эту драму, он сразу взлетает. Взлетает по... Никто «Хоббита» почти не читал. А тут взлетает по... Вот ты выразил. Все, чего мы боялись. Я помню, у меня был такой знакомый, он уже, наверное, в другой мир ушел. Это 89-й год. Потрясающий Том Уэлш. Он в Англии был в тот период, когда готовился День Д. И он говорит, я...
Надо напомнить, день Д.
Да, День Д.
Кто теперь знает, что это такое?
Да, это
высадка англичан и французов на фронт. Американцы, англичан и французское побережье.
Да.
И второй фронт. Да,
второй фронт. Он говорит, у меня в комнате висела карта. И эта карта, я всегда отмечал, как вы воюете.
Флажачка.
Да, победили вы, потому что я понимал, только вы. Только вы. Победили вы в Сталинграде, победили вы на Курске. А потом, говорит он, был большой поклонник Толкина, я прочитал «Властелин колец», и я понял, а кто ж такие хоббиты? когда МакГандальф говорит: «Сколько не смотрю на вас, на хоббитов, не пойму вас. Вы можете быть мягче воска и тверже корней дуба». И Том Уэлш сказал: «Это же славянский корень. Мягче воска и тверже корней дуба. Это вы». Вот это его восприятие первого читателя, современника войны, у которого это память войны. И для него Толкин — это память войны. Это как для нас Гроссман, «Жизнь и судьба».
Да. Я не осознавал, что он вышел в 54-м году.
В 54-м году.
Мне казалось, позже.
9
да,
лет.
Да, да, удивительно. Удивительно. Возвращаясь к современности,
угу.
Ваше предсказание насчет фантастики как фантастики умрет?
Нет, никогда. Никогда.
Умрет. Научная фантастика умрет?
Нет.
Вот мое предсказание.
А у меня нет
не умрет не страшной смертью, не в конвульсиях, а спокойно растворится в чем-то еще.
В других жанрах, да.
В других жанрах. И перестанет быть идентифицируемым. Я продолжаю вашу мысль о перемешивании, о фрагментации, о перемешивании и так далее. И потребность в чем-то таком определенном растворится в каких-то других, более диффузных, аморфных.
Скорее всего. Но все равно ее, вот как сказать, во-первых, сейчас вообще тенденция в литературе — это проникновение всех жанров.
Да?
Жанр в жанр, да. Даже вот Бахтин писал, что роман приобретает значение сверхжанра. Он подчиняет себе лирику, подчиняет себе драму и прочее-прочее. Потому что у романа, как он пишет в языковом плане, слово разомкнуто. Оно не ограничено в высказывании, оно разомкнуто. Оно ориентировано на наш ассоциативный ряд. Мы читаем, если это действительно слово в романе, а не черт знает что, да? Мы читаем, если это большая литература, и мы соавторстве находимся. И слово становится разомкнутым, и поэтому роман всегда бесконечен, роман всегда по-новому прочитывается в зависимости от нашего возраста. И вот это вся диффузность. Мы уже сейчас не интересуемся только комедией. Нам нужна трагикомедия. Мы сейчас все проникает во все. И в этом смысле это нормально, когда фантастика как ограниченный жанр вливается в другие. Но если говорить честно, то та потенция, которая есть в фантастике, она никуда не уйдет. Она будет питать все жанры.
У меня вопрос относительно премии. Вот если бы к вам подошел молодой человек и сказал бы: «Я хочу прочитать несколько самых лучших фантастических произведений», могли бы вам сказать: «Прочтите то, чему даны премии там Хьюго и Небюла. Вот это высший сорт». Или эти премии не всегда отражают...
Как и Нобелевская. Эти премии не всегда отражают, но что-то отражают. Не всегда отражают.
С Нобелевской тут я бы поспорил.
Да ну бросьте, вот такое дерьмо.
Я имею в виду, естественно, научным, конечно.
Нет, я имею в виду про литературу. Я про свое. Я только про свое.
Нет, это дело
вкуса. Я только про свое. Я же говорю, я ограничен, я филолог.
Дело в том, что сейчас постоянно конкурсы проходят. Вот я буквально один месяц назад был в жюри конкурса научно-фантастических. Но это взрослые писали. А сейчас устроили конкурс научно-фантастических рассказов среди школьников. Может ли человек без большого жизненного опыта написать что-то достойное, стоящее?
Без большого жизненного опыта человек ничего не может написать, потому что когда человек пишет, он живет. А если он не пожил, то он и не напишет ничего. Потому что на самом деле... И потом еще одна беда современной литературы, если говорить о литературе. Мы перешли от литературы творчества, от литературы сочувствия, сопонимания, сомыслия, перешли к литературе премиальной.
А вот что
дают
значит?
Премию.
А это премию,
дают премию,
премию
и все. Да, это как у Мюзеля в «Человеке без свойств». Гениальная лошадь.
Ага.
И главный герой удивляется. Лошадь, оказывается, может быть гениальной. А я в этом смысле продолжаю эту мысль, говорю: а тогда кто такой Данте, если лошадь гениальная? Понимаете? Сейчас поменялось понятие гений. Это просто хороший или нравится и так далее. И премии, они чины людьми даются, а люди могут обмануться, как сказал Грибоедов. А они все время обманываются. Не было никакой премиальной литературы в эпоху классической литературы.
Еще один вопрос. Хьюго и Небюла только живым...
Я говорил, не было, неправильно, но не было.
Живым классиком, ну, живым литераторам дают. Например, Жюль Верну можно дать Хьюго задним числом?
Нобелевскую нет, как
Нобелевскую нет, а вот как там с этим,
видимо,
с нынешними премиями?
Если у премии же нет заднего хода.
Нет?
Нет.
Да.
Главное, как огромное количество потрясающих писателей, потрясающих, которые не получили Нобелевскую премию. Тот же Умберто Эко, который не получил. А всякой хрени, я ж не буду никого обижать, дают и дают, дают и дают. По политическим соображениям, по еще каким-то случаям. Я в литературе только, не в науке, потому что я вот за литературу.
И про что фантастика современная, которая самая, с которой взрослая, детская
оставим в стране? Разнообразная, как правило, слабая. Но всегда найдется что-то лучше слабого, ну, тем и даем.
Немножко юмора. Когда детям первого-второго класса задали задание, проиллюстрируйте фразу Пушкина: «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая». Дети уловили только два слова: «взрывая» и «летит». И у них на картинке появились космические тарелки летающие, которые лазером что-то взрывали. Вот и все. Потому что такое кибитка, она не знает.
А это означает, что летающие тарелки и другие фантастические атрибуты тем способом или другим стали частью массовой культуры.
Конечно.
Ну, я хочу их сравнить с динозаврами. Там многие не разбираются, когда именно динозавры вымерли, но динозавры точно часть массовой культуры. Поставьте динозавра из металла, из пластмассы сделан. Дети будут с ним фотографироваться. А фантастика почему так?
Крайтон, например.
Это значит, что все читали. Понимаете, при этом даже чудо стоит в том, что не обязательно, чтобы все читали. Тем не менее, почему-то у нас мы иногда, даже когда разговариваем, как мне кажется, мы используем какие-то фантастические образы, понятия, которые на самом деле оформлены в каких-то концепциях то ли будущего, то ли жизни на других планетах, там, то ли чего-то еще. Это опять-таки потому, что фантасты занимаются, как бы это сказать, моделированием нашего мышления в разных условиях.
Да, я соглашусь с этим. Да, очень даже. Ну вот смотрите, у нас сейчас происходит такая ненависть к городу. Город всех утомил, город тяжел и так далее. А я вспоминаю замечательный роман Клиффорда Саймака «Город», где вам показывают, как умирает городская цивилизация и как люди теряют вот этот общий центр и что там с ними происходит. Потому что это очень интересный эксперимент.
Но и города тоже растут, они не растворяются.
Растут. Но у Клиффорда Саймака, как это сказано, растут-то растут, но до определенного момента, пока не набирается, извините меня, уже критическая масса, когда начнется центробежное движение, а не наоборот, в разные стороны, а не в одну точку.
У меня появилось желание взять список награжденных там Хьюго, например, произведений, и Небюла, и прочитать их. Может, это правда лучшее?
Ну, начало не самое плохое, точка входа. Половину ты читал, наверное.
Да,
наверное.
Я, во-первых, считаю, что эти две премии, в отличие от Нобелевской, еще не утратили своего значения, потому что они идут все-таки от качества, а не от политической надобности.
А наши фантасты получали что-нибудь из этого?
Не знаю, вроде бы нет. У нас самые лучшие — это братья Стругацкие.
Да.
Потому что если говорить о фантастике, то давайте, положа руку на сердце, скажем, это прежде всего американская научная фантастика 50-х, 60-х, 70-х годов.
Вот я говорю, умирает. Вот вы согласились невольно с тем, что все лучше уже было сказано, и ничего лучше, поправьте меня, и ничего лучше этого уже не будет.
Будет только в другой форме.
В другой форме.
Пожалуйста. Ну, например, возникнет научная фантастика, как у Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце». Это будет вроде бы понятный всем реалистический роман, но там такая научная фантастика, что просто, мама дорогая, и станет, так сказать, бестселлером.
Жизнь покажет.
Пелевин ни разу не научная фантастика?
Не знаю, это не мой любимый автор, поэтому я даже не буду задевать эту тему, потому что он для меня... Ну, не буду, а то опять... Ой, вы не представляете, сколько на меня обрушилось любителей Пелевина.
На каждого.
Ну, они есть, несомненно.
Каждый, у кого есть свое мнение, ощущает давление окружающих.
Тех, у кого мнения нет, но есть тенденция.
Вечные. Плюс, что я думаю про фантастику, все-таки остаются несбывшиеся мечты, типа путешествия во времени. Да. Но всем же хочется.
Ой, замечательный пример, замечательно. Да. Вот Герберт Уэллс сделал машину времени, и у него был задний ход, да, мог и туда, да. Мы с тобой давно ведь знаем, что путешествие вперед во времени – это научно доказанный факт, да? Ты быстро летишь, либо ты рядом с черной дырой постоял немножко там, в потенциальной яме, и ты переместился. А путешествие назад во времени, ну уж такая фантастика. Недавно Кип Торн и Игорь Дмитриевич Новиков, самые крупные специалисты по гравитации, предложили реальные конструкции машины времени, которая имеет задний ход. На основе черных дыр, туннелей, там, как мы их называем, кротовые норы, там, вормхол и так далее. То есть наука пришла.
Ну, ты только не пугай всех, что, значит, появится портал вот здесь,
завтра
на нашей станции, и ты сможешь туда нырнуть. Да.
А хотя кто знает.
Да. Ну,
давайте я вам расскажу одну интереснейшую новеллу Урсулы Ле Гуин. «Ожерелье» называется. Это к вопросу, вот это научная фантастика или фэнтези? А там смешано. Вот смотрите, какая вещь. Значит, некое королевство, и юный король влюбляется не в династическую какую-то невесту, а красивую, безумную, как бы сейчас сказали, сексуальную крестьянку.
Это не фантастика.
Подождите. Я еще не рассказал. Да, это нормально. И вот, еще это только начало. И эта крестьянка думает, ну как же мне отплатить-то? Я его так люблю. Как мне отплатить? Как мне вот доказать ему свою любовь? И она узнает, что там где-то есть колдуны, которые могут путешествовать во времени. И какие-то там порталы открыты. Они приходят, она приходит к ним, они спрашивают, готова действительно, реально? Вернуться ты вернешься.
Она в прошлое хочет перенести?
Она куда-то перенестись куда-то и потом вернуться.
Да.
Ну ладно, говорит, они ее переводят куда-то и так далее. Она оказывается в какой-то галерее, где какое-то ожерелье потрясающее лежит под стеклом. Какие-то люди ходят. Она разбивает это стекло, берет это ожерелье, так и называется этот рассказ. Ожерелье, кстати сказать, соотносим с Мопассаном ожерелье.
Ага.
Надевает. Ага. Ее опять переносит, она приходит, а там уже сотни лет прошло.
И короля.
Муж ее умер.
Боже.
И она только сидит на берегу одна с этим никому не нужным ожерельем и так далее. А теперь второй план.
Да.
Люди идут по галерее, вдруг врывается какая-то фигура, разбивает стекло и крадет самое дорогое, что есть. И исчезает. Это что это такое? Это что это?
Хулиганство.
Это парадокс, обсуждение без вечного парадокса путешествия во времени.
И здесь еще одна вещь, да. Я как филолог скажу. Это потрясающее, вот исключительно женское, к вопросу вот о женщинах, да, диалог с великой новеллой Гида Мопассана «Ожерелье». Милая моя, а ожерелье-то было фальшивым. Вот это вот утрата иллюзий. Вечная тема. Вечная тема мировой литературы. Милая моя, а ожерелье-то было фальшивым.
Научная фантастика тоже иллюзия, но она движет вперед науку.
Она движет вперед науку?
Да.
Как это?
Конечно.
Как это?
А я сколько ни спрашивал своих коллег, с чего началось ваше увлечение наукой? Один и тот же вопрос. Жюль Верн, «Таинственный остров», «Капитан Немо». И вот,
параллельно не значит вследствие. Я просто думаю, что один и тот же склад ума в детстве выискивает фантастику для того, чтобы развивать воображение. А потом люди с таким складом ума... Ну,
в детстве нет склада ума. Он формируется. И он формируется фантастикой.
А, ты считаешь, что он формируется
фантастикой? Конечно, не выливается в научную работу.
Очень умный человек сказал, у детей нет мозгов, у них одна психика. Они плавают в этой психики. Куда угодно.
Да здравствует научная фантастика.
Так, фантастика,
да
здравствует. Научная фантастика способствует интересу общества к науке.
Ну, хотя бы отдельных личностей.
Вы тоже так думаете?
Я тоже так думаю, и я уверен, что Мы с внучкой смотрим замечательный мультфильм, если уж о детях идет. Это вот «Домовенок Кузя». И там, когда Леший, маленький Леший, спрашивает у старшего Лешего, а чего же вот такая дрянь, как Баба-Яга-то существует? И старый Леший очень мудро говорит, всякая поганка для чего-то создана. Вот и от того, что ничего напрасно не бывает. И если люди вложились в этот жанр, так столько ума, столько таланта, столько дерзости,
И фантазии.
Значит, это... Вы, извините, мы говорили о путешествиях в мирах. А разве Данте, божественная комедия, это не путешествие в мирах?
То есть он просто в параллельную... Ну, в параллельную вселенную.
Да.
Языке современной фантастики, да. Немножко в параллельную вселенную.
Да. А разве Рабле, Гарганча и Пантагрюэль, когда они путешествуют по непонятным странам и так далее? Одиссея. Вообще, это же...
Наш разговор начался с этой книжки.
А что это?
А это Кларк, Артур Кларк. Я ее читал первый раз давно. И сейчас я открыл последнюю страницу и обнаружил тут свои заметки. Знаете, о чем эти заметки? В этом сюжете я черпал вдохновение для задач научных.
Вот это
я
да.
пишу задачники по астрономии, на которых ребята делают следующий шаг. От фантастики, от литературы, от хорошей литературы к решению задач и потом к профессиональной работе в науке. Так вот это еще и источник научных задач. И у меня тут...
Только через свет, когда через тебя проходит.
Ну да.
Ты
ну...
пойди, посмотри, обычному человеку пойди, угляди там научную
но
задачу.
Но я углядел, и обычные углядел, люди да. теперь пользуются этим. Так что фантастика – это ступенька туда.
А современная фантастика, вот параллельные вселенные, и, я так понимаю, некая мода на не только на слово «черная дыра», но и на слово «квант»,
на
запутанность, на вот это все, на дальние корреляции, она тоже про это рассказывает. И тут, ну, я не знаю, тут есть опасность, что мы как бы научность сама по себе, сама ученый, сама эта наука, она уже настолько... фантастично и оторвана от реальности, что фантастика на ней основанная, ну, все больше ползет куда-то в фэнтези. Получается, что фэнтези, это мне то, что мне не очень нравится, где просто приговариваются какие-то научные слова, ну, так, для того, чтобы современному поколению какие-то там buzzwords какие-то звучали. Вот. Это моя... Я продолжаю беспокоиться за...
Это плохо или хорошо?
Это не очень хорошо.
Это не очень.
А я хочу добавить, что фэнтези, наверное, макулатуры больше, чем в научной фантастике. Потому что и то Толкина писали фэнтези, Лорд Дансини и так далее. Но они не дотягивали. Это Толкин именно в силу исторических особенностей Второй мировой войны завел так людей на фэнтези. И дальше, когда появлялись романы фэнтези, все только и делали, что сравнивали с Толкином. Ничего другого не было. А вот вам, например, Дональдсон, такой фантаст, у него трилогия, не фантаст, а фэнтези, «Хроники Томаса Конвента Неверующего». С чего начинается? Человек замалевает проказой. От него уходит жена. Он остается одинок. Он понимает, что он гниет заживо, как все прокаженные. Но он все равно не хочет сдаваться. И на самом деле у этого Дональдсона вся семья занималась медики проказой, проблемой проказы. То есть проблема проказа, медицинская проблема, как она влияет. И когда выясняется, что все живущие рядом с ним соседи не хотят с ним иметь ничего общего, и даже за него платят счет за электричество, даже готовы приносить ему еду, чтобы только он не выходил, это вот так оскорбляет, что он идет сам, хотя это опасно, любое понятно, да? И удивляет всех, что вот он пришел, и все от него шарахаются. И он опять собирается пройти пешком назад свой путь, да? И вдруг он видит какого-то нищего, который подаяние просит. И он снимает обручальное золотое кольцо, потому что жена его предала и прочее. И бросает это золотое кольцо в кружку, и происходит следующее. «Томас Коллинд, ты принадлежишь другому миру!» И начинается переход в иной мир.
Это «Гадкие лебеди» Стругацкого.
Ну, вот как хотите.
Да, верно, да.
Вот. И он там, а там становится он спасителем Вселенной.
Понятно.
Вот. А не это самое, а не изгоем и так далее. Ну, вот такая, так сказать, странный симбиоз того и другого. Хотя все сделано по всей симптоматике проказа. Потому что он...
Да, потому что у него было...
Знал, о чем писал.
Да, его родители этим занимались. Он из семьи медиков и так далее.
Он прекрасный. Ну, совершенно библейская история. Да. Да, спаситель. Да. Будем читать фантастику и писать фантастику.
Да, согласен. И смотреть, как она развивается, и как она проникает в другие жанры. И как ее сила, потому что писали эти книги не последние писатели и не последние ученые.
Вдохновение будем черпать, глядя на Вселенную. Вон она там. Да. Большая Вселенная. Спасибо. Еще раз напомню. 12 апреля, в День космонавтики, состоится публичная дискуссия. Мы с Алексеем и астрофизик Борис Штерн.
Да, 12 апреля. Будем обсуждать главные загадки Вселенной.
Хорошая новость для всех, кто сам не сможет прийти. Мы организовали онлайн-трансляцию.
Билеты на онлайн-трансляцию можно купить по ссылке в описании. Подключайтесь. Проведем День космонавтики вместе.
Ждем вас.